Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович, дорогой.
Мы давно не слышались, вы бывали в нашей студии, и мы с вами уже беседовали, но прошло слишком много времени. И я, если вы позволите, вас представлю, потому что кое-что изменилось в вашей жизни. Можно?
Да, действительно, много что изменилось, так что спасибо.
Итак, Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, расследователь, писатель, с 15 февраля 2022 года возглавил общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и стал председателем, кроме всего прочего, общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Я не ошибся, да? Вот,
все верно, все верно.
В 2021 году его роман «Звезда и крест», великолепный роман, я его читал даже дважды, стал финалистом литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза». Я очень тогда переживал за вас, как это получится, потому что было голосование долгое, и вы все-таки его одолели. Автор 5 литературных произведений, если я правильно сказал, прозы, одно из которых переведено на испанский язык и издано в Колумбии. В разное время им были написаны сценарии документальных фильмов для BBC, TF1, для Первого канала. Ему присвоено звание «Заслуженный журналист России», а это уже государственное звание. Его общественная работа отмечена почетной грамотой президента. Он лауреат премии в области экстремальной журналистики, это в 2012 году. Лауреат «Золотая российская журналистика», премии «Золотая полка российской журналистики», премии «Золотая полка российской журналистики» была учреждена Союзом журналистов давным-давно, а вы получили ее в 2015 году, да, награду?
Да, да.
Лауреат всероссийского конкурса СМИ «Патриоты России» в 2018 году и лауреат премии Герцена в 2019 году. Он сын писателя, известного государственного и общественного деятеля Альберта Лиханова и первого диктора кировского телевидения Лилии Лихановой.
Википедия, да?
Нет, не только Википедия, это еще и некоторые мои воспоминания личные, и потом мы с вами еще не в первый раз встречаемся.
Все, все верно, все
и
верно.
Я свидетель...
Не прикопаешься.
Вот, я свидетель этого вашего, вот, вот этого вашего роста. А мы почти одногодки, и поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, как мы растем. Начать я вынужден с трагических событий в Ижевской школе. Погибли дети, несколько взрослых людей, учителей. Законченный мерзавец и психопат совершил частный акт войны, собственный акт, который принято называть терроризмом, и лишил жизни школьников и работников школы. Подонок со свастикой на майке покончил с собой, но это не вернет утерянных жизней. Он стрелял в наше будущее, если хотите, я считаю, что в мое собственное будущее, потому что каждый ребенок мне дорог как собственный. Я, знаете, Дмитрий, просыпаюсь в середине ночи, вот последние два дня, и не могу заснуть до утра, будто вижу этих детей, пришедших в школу с выученными или там невыученными уроками, но нашедшими там свою смерть. А сколько семей в Ижевске сейчас в состоянии полной жизненной катастрофы? Неисчерпаемое чувство. Это с начала века, 13-е, я подсчитал это, подобное трагическое происшествие в нашей стране. География, поверьте мне, устрашающая. Ну, хотя бы потому, что она предельно широка, хотя было и больше, и меньше жертв. Скажите, вот вы, журналист-расследователь, автор интеллектуальных романов, председатель общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Можете объяснить мне, почему мерзавцы, молодые, циничные, пусть и нездоровый чаще всего с точки зрения психиатрии, приходит именно в школу, к детям, а бывает, что и даже в детские сады, и выбирают детей и их воспитателей своими жертвами, совершенно беззащитных людей. Если уж они противники официального режима, почему не обращают свой животный гнев на взрослых людей, полицию, армию, чиновников, а именно на детей? Из трусости или из желания причинить наибольший вред всем нам? Очень часто они сами же воспитанники этих учебных заведений, школ, колледжей, и не всегда худшие. И, кстати, я обратил внимание, что этот мерзавец, который убил столько детей в ижевской школе, очень хорошо обращался с оружием. И кто-то же ему помог переделать травматический пистолет по типу Макарова в боевой. Это невозможно сделать в домашних условиях. Что это такое? Почему именно этот психопат пришел, и не выбрал ли кто-то его?
Ну, Андрей Петрович, тема тяжелая и имеет, как вы догадываетесь, не один, а множество причин и аспектов. Давайте начнем с самого общего, что ли. Ну, вы, как и я, учились в советской школе. И помните, что школу охраняли наши обычные нянечки с главным оружием, которых была половая тряпка или там швабра. И вот эти часто немолодые пожилые женщины как-то управлялись со всей той сворой ребятни, которая, конечно же, и подумать не могла о том, чтобы взять оружие и прийти и убить своих одноклассников. Я, впрочем, признаю, что и в нашей советской школе тоже были всякие самострелы, духовушки, это у вас, я тоже думаю, в вашем детстве было. Но это все имело такой детский характер, и чаще всего использовалось, конечно, во дворе, потому что принести духовушку в школу, ну, можно было, но это было сопряжено там с разбирательством с директором, в общем, с неприятностями. Просто, как я уже сказал, не было в голове этого, не было даже в мыслях убить другого человека. Вот тут министр просвещения нашего сказал, выяснил причину происходящего. Он сказал, что это игры во всем виноваты. Слушайте, но помимо игр по телевидению и в интернете, насилие нескончаемым потоком льется с экранов. Я всегда удивляюсь, почему пишут, что в этом фильме демонстрируются табачные изделия, но не говорится ничего о том, что там бьют морду, насилуют, убивают, что гораздо хуже для восприятия, особенно детского, того, что ему показывают, совершенно в такое не в детское, в детское время, днем. Пожалуйста, вот они приходят со школы, они все это видят, эту стрельбу, эти погони, эти совершенно отсутствие в героях этих фильмов и сериалов каких-то мыслей о том, что а совестно ли это, а можно ли это вообще, дозволено ли это делать. К сожалению, наши средства массовой информации, кино и вообще масс-медиа, всей этой культурой, они все заточены на самые низменные человеческие чувства. В нашем, я, может быть, выгляжу как брюзга, но в нашем советском обществе, несмотря на всю скукоту телевидения и официальной прессы, все равно этого не было. Все-таки были, превалировали другие понятия, другие качества человека. Совесть, благодарность, почтение к старым, дружба. Ну и, в общем, все то, что сейчас, к сожалению, в общении между людьми отсутствует. Это одна такая вот из причин того, что произошло. Вторая причина. Вот я сегодня разговаривал с одним специалистом по этой теме. С утра мы разговаривали. Мой товарищ, он один из руководителей Института Сербского, который как раз занимается такими вопросами. И через него прошли те психопаты, которые вот уже отметились на этой Ниве. В частности, вот этот казанский парень, который тоже застрелил людей в школе. Он мне объяснил так, что это у нас очень мягкое законодательство в отношении умалишенных. Слишком либеральное, в том числе отличающееся в мягкую сторону по сравнению с законодательством других стран. То есть без желания освидетельствования человека на проблемы ментального характера ничего нельзя сделать. В общем, раньше была карательная психиатрия, теперь ее нет. И, как вы знаете, в последние годы, а может быть, не знаете, может быть, для вас это будет открытием каким-то, но наша психиатрия всячески закрывается. То есть идут наезды на психоневрологические диспансеры, на клиники, сокращается количество коек в этих психиатрических клиниках. Некоторые общественные организации выступали даже с инициативой отдать им пациентов психоневрологических клиник и диспансеров на, так сказать, на опеку в эти общественные благотворительные фонды. С моей точки зрения, это, ну, чисто коммерческое предприятие, потому что вместе с недееспособным пациентом в эту общественную организацию уходит его пенсия, уходит его собственность и так далее и тому подобное. То есть это такой раздел имущества вот этих душевно больных людей, я считаю, недобросовестными общественными фондами. Было несколько лет тому назад совещание, устроенное на эту тему с этими благотворительными организациями, которые всячески проталкивали эту идею, а она абсолютно американская. Надать на попечение в общественной организации душевно больных людей. И десятки девушек экзальтированных доказывали, что это необходимо, что это нужно обязательно сделать. И на этом совещании был мой покойный отец, который выступил категорически против. Его поддержало психиатрическое сообщество, ну, то есть врачи, которые занимаются этой темой. И сейчас, в общем, они говорят о том же, что это все-таки должно находиться. Эти люди, эта категория людей должны быть под наблюдением медицины. Это второй аспект проблемы. Есть, конечно, и третий аспект. Вот о нем сейчас тоже вспоминают. Я не помню, может быть, я неправильно произнесу название этой истории, с чего это пошло. Это с Америки пошло, вы помните, в одном из колледжей или каких-то учебных заведений в Америке двое ребят убили своих одноклассников. И это называлось, по-моему, Columbine, что-то вот как-то так называлось. И пошла такая некая мода на то, чтобы вот прийти в школу и расквитаться со всеми, кто тебе там ненавистен. И эту моду подогревают всевозможные сообщества в соцсетях. Я думаю, что и намеренно, как это было с... Помните, было некоторое время тому назад тема детских самоубийств, когда определенные совершенно люди с паспортами, пропиской подталкивали этих несчастных детей на то, чтобы они сигали с крыши. Я думаю, что здесь то же самое. Есть здесь и какой-то, я уверен, западный какой-то след в этой истории. Почему они идут в те школы, в которых они учились? Потому что они хорошо знают эти школы. Они, приди в другую, он не знает, в каком классе что
находится. Почему в школу?
Потому что...
Если он враг режима или что-нибудь в этом роде...
А кто вам сказал, что он, что
ну,
он враг?
Ну, как же? Он вооружается. Он знает, что в государстве нашем он не имеет права иметь оружие. Не только он, психопат. Но обыкновенный человек, кроме охотничьего оружия, ничего в руках держать не имеет права. А уж переделать травматическое. Это большая сложность в боевое. И приобрести такое количество патронов, он ведь даже вот 20 патронов не использовал, он покончил с собой до того, как их использовал, не насладился до конца, мерзавец этим, тем, что он делал. И выстрелы, которые он производил, сила патронов была огромная, с 20 метров. Он попадает в молодого человека, и патрон не останавливает его, как обычно в пистолете Макарова, а пробивает насквозь.
Угу.
Что это такое? Кто сумел вложить ему в руки это? Кто отправил его на эту акцию? Потому что один бы он вряд ли справился.
Вы думаете, что это некая организованная группа? Я думаю, что он все-таки... Одиночка.
Я не думаю, что это организованная группа. Просто я в прошлом сотрудник Московского уголовного розыска, в далеком прошлом, как раз отдела по расследованию убийств.
О.
И я приучен был делать выводы и, в общем-то, наблюдать за тем, что происходит, очень внимательно анализировать ситуацию и, в общем-то, имел успех в этом. В этом своем деле. Кроме всего прочего, я так же, как и вы, журналист, а вы еще журналист-расследователь. Я не могу похвастаться таким количеством расследований, которые вы проводили, когда работали совершенно секретно.
А я не могу похвастаться, что я работал в море.
Ну, у каждого своя работа, да, и у нас с вами. И оба мы писатели, и мы с вами одногодки, и мы учились в одинаковых школах, и у нас похожие родители, и у нас похожие друзья, и у нас похожее настоящее. Потому что у нас похожее было прошлое. И при этом, при всем, я делаю вот выводы вот такие, которые вот о том, о чем я вам сказал. Оцените, пожалуйста, насколько это вероятно.
Что он был, что он работал в группе?
Что он работал в группе, что кто-то
я еще раз скажу,
подвигнул его к этому.
Ну, подвигнул, я уже сказал, что...
Кто-то исполнил оружие.
Я, да, оружие это...
И снабдил патронами.
Значит, да. Вы знаете, у меня есть товарищ, герой, не фамилию не буду называть, герой России. Мы с ним были на охоте. У него с собой, как у офицера, он генерал, у него с собой был Макаров. И я же знаю, что, как вы знаете, что если ты имеешь табельное оружие, то ты имеешь... Ты должен отчитываться за каждый патрон, верно?
Правильно, правильно. Это вот. Если это является как бы не твоим личным оружием, а является табельным.
Табельным, или тебе подарили его, правильно? Ты все равно, если тебе это наградное оружие, ты тоже должен все
вот
равно.
Я, к сожалению, вот эти вот особенности не знаю. Но можно
у него наградной, у него потом, наградной, да. Макаров, он имеет полное право носить его и иметь
это у него
определенное
уже личное
количество.
Оружие.
Да. Но он его берет с собой на охоту. Я его спрашиваю, слушай, а как же ты отчитываешься-то за них, за патроны? Он мне объясняет очень интересную вещь, я бы о ней не знал. Может быть, вы тоже не знали. Но, оказывается, у многих генералов, которые имеют табельное оружие и ходят на охоту, специально под них сделали такой же патрон охотничий, который подходит к Макарову. То есть этот патрон, 9 мм, можно купить в обычном магазине, если ты имеешь лицензию на покупку и боеприпасов, и нарезного оружия. Я думаю, что... Потом существует же черный рынок в интернете, как вы знаете, Darknet, где можно купить вообще все, что хочешь. И уже заказать там переделку травматического оружия под боевое и на резьбу для глушителя, это вообще ведь... никаких проблем
но
не составляет.
Но если он одиночка, он заказал, купил и не попался, используя интернет, и при этом, будучи психопатом,
да.
еще нацистом, потому что у него... на майке на его
да, свастика
была свастика. Да. То есть он не мог не отметиться. Понимаете? И вот это все, так сказать, как это вызывает большие, большие вопросы. А вообще, Дмитрий Альбертович, что вы считаете приоритетным в системе школьного и, возможно, даже высшего или, скажем, там специального образования? Я имею в виду постижение наук, предметов, или все же воспитательную, ориентированную на общественную жизнь, работу? Вот что приоритетнее? Вот пусть он будет лучше двоечником, троечником, неудачником, там, не знаю, в каких-то предметах, но он будет хорошим человеком. Или пусть он будет гением в своих предметах.
Но под лицом.
Но мерзавцем.
Да. Но это будет ведь субъективная оценка. Конечно, я выберу троечника, который пойдет и будет защищать свою страну или спасет девушку, на которую напали какие-то бандиты.
То есть вы считаете, приоритетом является воспитание?
Я, конечно, но мы, конечно, не можем воспитывать людей безграмотных. Люди должны... Но, на мой взгляд, я опять тоже вернусь к нашему с вами счастливому детству и скажу, что школа была другая, и она, на мой взгляд, была, конечно, во сто крат лучше, чем та, что мы имеем сегодня. Вот я можно поделюсь с вами своим восхищением, которое я получил на прошлой неделе буквально, побывав за 170 километров от Москвы.
Да, с удовольствием.
Вот в сторону, если ехать в сторону Ярославля, есть такой город Ростов-Великий, прекрасный, замечательный город на берегу озера Нера. А если свернуть от него влево, то, проехав тоже там десяток-полтора километра, будет деревенька, называется Ивановская на Лехте. Обычная русская деревня, которая 30 лет назад совершенно умирала.
У нас две минуточки остается до этой части беседы. Постарайтесь уложиться.
Не уложусь, две минуточки не уложусь.
Ну, мы тогда никак перенесем ответ на следующий. Ну, продолжайте говорить.
Да. И 30 лет назад туда приехал московский журналист, бывший заместитель главного редактора журнала «Москва» Владимир Мартышин, наш с вами коллега. Это были 90-е годы, и жизнь в Москве его, так сказать, угнетала во всех смыслах этого слова. И безденежным, и разгулом преступности, и вообще обвалом всех идеалов, которыми он жил прежде. И он решил сбежать в деревню из Москвы. И он сбежал туда вместе с женой и с детьми. Приехал вся красота русской действительности. Значит, мужики пьют, женщины плачут по пьющим мужикам, тоже уже все бездельничают, колхоз развален. В школе 54 ребенка. В общем, школа тоже загибается на грани закрытия. И я приехал туда. В этом году школа отмечает 176 лет. 176. И это совсем другая школа, в которой я был просто потрясен. Вот я многие вещи видел в жизни, а тут я просто испытал очень сильные впечатления. Сейчас я расскажу, какие.
Мой гость Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель, и председатель Общероссийской общественной государственной организации «Фонд защиты детей». Это он в следующей части нашей программы продолжит рассказ о том, что его поразило в наши дни, хотя в наши дни очень многое что поражает. Сейчас новости, и не уходите, возвращайтесь к нам.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в студии. У меня гость Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Мы закончили вот ту часть беседы с Дмитрием Альбертовичем о том, что я спросил его, а что вы считаете вообще приоритетным, воспитание или образование? И он сказал, он сначала как-то даже немножко растерялся, мне показалось. Он сказал, ну, конечно, лучше двоечник, но хороший человек, чем хороший специалист, но мерзавец, негодяй. Ну, что ж, я с этим согласен. И вдруг он вспомнил историю, когда он совсем недавно побывал в Ростове-Великом и в области Ростова-Великого, вот это Ярославская губерния, и там встретил человека, который изменил жизнь в маленьком загибающемся колхозе бывшем.
Да, все примерно так. Поскольку работы не было, Мартышин пошел работать директором школы.
Где 54 ученика.
Где 54, сказали, да, 54 ученика. На сегодняшний день в школе 180 школьников. И мало того, что их 180, деревня прибавилась на 400 семей.
Естественно, откуда же взяться школьниками еще?
Да. То есть образование в этой школе, оно стало тем, как это называется, трендом или...
Брендом,
который привлек в эту школу людей из разных районов и регионов нашей страны. Из Москвы, само собой, из Питера, из Калининграда, даже с Дальнего Востока приезжали люди, чтобы дать своим детям хорошее качественное образование. А образование действительно качественное, потому что дети, почти все стобальники по этому ЕГЭ, почти все поступают в вузы, у многих там медали. В общем, они прекрасные. А что он сделал? Что он сделал? Он попросту изменил, вернее, дополнил систему образования, которая существует вот в нашей нынешней действительности. Он ввел новые предметы, которых нету в обычной школьной программе. Через директора, заведующего своего районного отделения народного образования, которая услышала его и пошла ему навстречу, и через многие трудности помогала, конечно, ему. Но смотрите, какие были предметы. Он ввел, и тут я с ним абсолютно солидарен, чистописание. Потому что для первоклассников вот эта вот каллиграфия, это структурирует мозги. Я всегда вспоминаю китайских школьников, которые должны к концу первого класса уметь писать правильно, выводить 1000 китайских иероглифов в правильном направлении, с 18...
Прописи, называется прописи.
Прописи, конечно. Да. И вот эта вот простая работа, она очень изменяет структуру мозга человека и способность думать и мыслить. Вот это он ввел. Он ввел астрономию, которой нет в школьной программе.
То есть она была когда-то?
Она была когда-то, и логика была, вы помните. А теперь он вот ввел это. Да. И чистописание было ведь тоже.
Да, разумеется.
Вот, он ввел такой странный предмет, называется добротолюбие. Он ввел закон Божий. Он вел изучение своего рода, своей семьи. Я сейчас не помню, как называется этот предмет, но какое-то название там есть. Короче говоря, он вел латынь. Он вел очень много предметов, которые были в классической русской гимназии до революции. И которые, в общем, многие из них перекочевали еще и в советскую школу. Но потом это все начисто вычистили из...
Уже в наше
время. В наше время, да. И вот эти дети, которые проходят все эти курсы предметов, новых в том числе, они получают совершенно классные отметки по всем предметам и выходят в жизнь подготовленными как духовно, я подчеркну это, так и вот предметно развитыми людьми. И это, конечно, большое его достижение. Я не говорю уже про хор, про то, что у него там поисковый отряд. У него там дети приходят утром, уходит вечером, в каникулы школа работает, не закрывается. В общем, школа – это такой центр притяжения всего села. Он одновременно, он уже сейчас не директор школы, он заместитель директора школы, но директор школы нынешний, достаточно молодой человек, помимо этого еще он исполняет роль настоятеля храма, священник. Вот такая вот.
То есть, этот ваш знакомый, он еще и священник.
Он еще и священник.
Он поэтому, видимо, отдал должность директора другому человеку.
Он, тот тоже священник.
И тот священник.
Директор школы нынешний – священник. И бывший директор школы тоже ушел в священники.
Поразительно то, что вы рассказали.
Да. И вот сейчас мы Мартышина 14 октября зовем на наш юбилей.
Это его фамилия Мартышин.
Мартышин, да? Владимир Сергеевич Мартышин, да. Мы его зовем в колонный зал Дома Союзов на наш юбилей, и где ему было вручено, было решение всеобщее, единогласное, наградить его золотой медалью Льва Николаевича Толстого.
Он заслужил это.
Конечно, конечно. Это абсолютно... Я ему позвонил и сказал, вы не будете против, он же священник. А Лев Николаевич, как вы помните,
отречен
был... Отречен, да. Он говорит, да нет, я хорошо отношусь к нему, к Льву Николаевичу, как к писателю и как к общественному деятелю. И поэтому вот мы ему вручаем. Действительно, это
как совершенно... Как совестливый человек, кстати.
Совестливый сказать. Человек и человек, который очень многое сделал для крестьянских детей. Я имею в виду Мартышина.
Так я имею в виду и Толстого.
Конечно.
Совестливые люди, конечно. Они очень похожи друг на друга.
Да. И вы знаете, вот там были всякие мелкие местные чиновники, ярославские, которые, в общем, говорили о том, что это наша гордость. Мы вот у нас такой в районе единственное. Я говорю, слушайте, а что мешает сделать везде так? Что мешает взять это вот в качестве образца и сделать это в других школах?
Невозможно. Это неповторимо.
Ну, а хотелось бы как? Что сложного в том, чтобы изменить программу?
Нет, изменить программу школьную, да, но сделать то, что сделал Мартышин, это практически не каждый может. Это талант, понимаете? Это от Бога.
Ну, вот тогда у нас такая школа будет держаться на таких вот Мартышиных, Макаренко, Ушинских, там, Амонашвили и так далее.
Совсем недавно, вот в знаменитой Ленинской библиотеке в Москве, в огромнейшем таком солидном зале конференций состоялась встреча тех, кто особенно ценил вашего отца. Это было приурочено не к круглой дате его рождения, но собрало огромное количество гостей. Тем не менее. Были, кстати сказать, и молодые, что меня очень удивило. Не только те, кто лично его знал, а ваш сын смонтировал великолепную документальную ленту о его пути. Это вообще просто произведение, действительно, то, что он сделал. И я, как человек, который работал на телевидении, тоже снимал документальные ленты, да и вы сами это делали. Я, во всяком случае, это оценил с очень высокой, высокой оценкой.
Спасибо, Андрей Петрович.
Вот объясните это, вот как люди собрались, почему? Ведь в нынешнее очень нелегкое время, согласитесь, что это так и есть, у людей есть свои заботы, свои мысли, свои страхи, свои печали, понимаете, где вполне объяснимо то, чего они боятся вообще за настоящее, за будущее. А вот почему они все-таки взяли да собрались? Меня вот действительно удивило и обрадовало такое количество очень достойных людей. Расскажите об этом.
Ну, вы знаете, это были мои страхи. Я не думал, что придет... столько людей, тем более, что мы выбрали достаточно большой зал в Ленинской библиотеке, он насчитывает 400 человек почти. И он был практически весь полный.
Да, аншлаг полный был.
Я объясняю это двумя причинами. Ну, во-первых, конечно, люди истосковались по какому-то личному общению за эти годы пандемии. Это первое. Может быть, это второе. И главное, на мой взгляд, это, конечно, то, что отец умудрился вот за годы своей жизни, за 86,5 лет, оставить такой яркий след в сердцах людей, что они, в общем, шли навстречу с ним на его фактический день рождения с радостью и с открытым сердцем. Вот даже на юбилей его пришло меньше людей. Вы знаете, вот когда отмечали отцу 85 лет, это было в Метрополе, и там пришло, меньше, там пришло человек 200. Мне так сейчас представляю себе. А здесь почти 400. Многие люди его любили. Он очень многим совершенно беззаветно, без всякой мысли делал добро. И всегда учил меня, что он говорил так: то, что ты сохранил, то потерял, то, что отдал, то приобрел. И вот он всегда старался людям отдавать и свое время, и свое сердце, и свои мысли, и свои идеи, и деньги свои, и, в общем, все, что...
Это в фильме вашего сына и его внука.
Да.
Это отчетливо видно. Весь этот путь его. Весь да. путь. Просто вот до последних дней.
Да, вот он... Вот он был таким человеком, не совсем понятный современному обществу, думаю, но от этого не менее великим.
А вот расскажите, пожалуйста, если считаете это возможным, то как будет жить теперь ваш фонд, перед которым стоят такие задачи, которых и в помине не было при жизни вашего отца? Ничего подобного. Он не застал.
Ну, подобное было.
Я о детях, оказавшихся в России вследствие известных событий на наших южных границах, конечно. Я в первую очередь об этом. Хотя есть еще и другие.
Ну, давайте я скажу все-таки, подобие были. Было, значит, во-первых, было две войны в Чечне. И несмотря на то, что российские войска в то время выступали в качестве, так сказать, наступали, скажем так, мягко скажу, наступали на чеченские города и поселки, Альберт Анатольевич назвал программу «Фронтовые дети Чечни». И она обращена была, поскольку боевые действия шли именно на территории Чечни, обращена была прежде всего, конечно, к детям Чеченской Республики. При этом неважно, русским, не русским, ко всем детям, которые пострадали в результате боевых действий. В основном, конечно, это были чеченские дети. И вот я всегда вспоминаю этот эпизод. Ему присылали, конечно, фотографии вот этих детей без рук, без ног, получивших осколочные ранения. Присылали в фонд. И он сделал такой коллаж из этих фотографий и вместе с письмом своим отправил это каждому депутату Государственной Думы с предложением помочь этим детям, которые вот сейчас, в настоящее время, когда они заседают в Государственной Думе, получили эти ранения и нуждаются в экстренной помощи. И ответил только один человек, Иосиф Давыдович Кобзон. Остальные просто проигнорировали эту тему. Многие из них до сих пор заседают в Государственной Думе и... Не знаю уж, как они там голосуют, но вот был на их, так сказать, совести такой эпизод. Что касается того, что происходит сейчас. Конечно, то, что происходит сейчас на Украине, это не сравнить с Кавказскими войнами, да и на Великую Отечественную войну это мало похоже. Совершенно другие принципы, технологии, виды вооружений, массовость поражений и так далее. И тому
причины
подобное.
И поводы другие.
И поводы, причины, конечно, другие. Но я в самом начале сформулировал свое отношение к этой войне. Мы, так же, как и прежде, Российский детский фонд будет помогать всем, без всяких исключений, тем, кто во время этой, как сказал недавно, два дня назад, патриарх, и мне нравится эта формулировка, не специальный военный оператор, не СВО, не может патриарх говорить СВО, правда? Он говорит междоусобная брань.
Да.
Междоусобная брань. Вот в этой междоусобной брани мы помогаем всем, стараемся помочь всем, кто страдает. А страдают, прежде всего, конечно, самые слабые страдают, старики и дети.
И матери этих детей.
Матери их детей страдают, матери этих детей и часто и гибнут, и дети остаются сиротами. Это тоже надо прекрасно понимать.
Вы журналист-расследователь. Вы сделали очень много в этой области. и очень известный. А вот оцените нынешнюю журналистику, попавшую в такие обстоятельства, что даже внутри себя оказалась в положении несогласия или сомнения деятельностью друг друга вообще, в своем собственном сообществе внутри себя. Ничего подобного не было, это вот, я говорю, точно, такого никогда не было. Хотя некоторые конфликтные черты все-таки присутствовали в иные времена. Ну, некоторые конфликтные черты. Но сейчас добавился такой мощный контент, как интернет, социальные сети, в которых свое мнение выражают не только журналисты, но прислушиваются все же чаще всего именно к ним, к их именам. Захотели бы вы стать журналистом именно сейчас, как было во времена нашей с вами молодости, и куда больше ясности того, что происходило с нами и вокруг нас? Или сказали бы, нет, я в это не полезу?
Ну, вы же прекрасно понимаете, что есть журналистика, есть пропаганда, есть контрпропаганда. Когда начинаются боевые действия, вот эти два последних, две этих специальности, они в полную силу начинают работать. Я учился на военной кафедре на МГУ, и если бы не мой возраст...
Журфака, да.
Если бы не мой возраст, меня бы в первом призыве призвали бы в качестве лейтенанта. Военно-учетная специальность – это спецпропаганда. Вот нас этому учили специально, как работать с пленными, как допрашивать, как печатать листовки, что в них писать, как отправлять их в тыл.
Нагибин очень много в этом писал.
Нагибин писал?
Да, он же участвовал в этом во всем. Хотя его не обучали, но именно Нагибин работал в спецпропаганде в свое время. Ну, так не назывался это во время Великой Отечественной войны. Тем не менее, вот это было, по-моему, Ленинградский фронт, если мне память не изменяет.
Этого не знал, да.
Да, и у него это было, и как они на самолете летели, как они сбрасывали листовки, какие листовки они придумали. Mm-hmm. Ну, это было художественное произведение, где был его герой, который повторял то, что делал автор вообще-то. Так что... Но вот я учился на историческом факультете, одновременно с вами, когда вы на журфаке учились, нас учили командовать... взводом пехоты мотострелковой.
А, вот вы...
Да, вот мы так допрашивать нас не учили.
А, вот о нас учили, да. И это вы знаете... И вы знаете, я недавно, так сказать, не то, что мне попалось в интернете где-то вот этот курс спецпропаганды, который мы учили тогда. Я, конечно, уже все начерто забыл из того курса по предметам и по действиям. Но когда прочитал, я понял, что многие из этих вот методик, которые использовались в спецпропаганде против врага, в последнее время использовались против внутреннего нашего населения в пропаганде.
Ну, куда деться? Никуда не денешься.
Да.
Знаете, вода всегда найдет, куда протечь.
Вот. И сегодня у меня была такая рабочая встреча с одним товарищем, который часто бывает в окопах. И встает, вот вы удивитесь, встает на, так сказать, как идея, поскольку у многих вот в окопах, да, мобильники-то не работают, а лучше советуют брать такие не смартфоны, а такие обычные телефоны.
Кнопочные.
То есть у них вот такой вот этой пропаганды, до них телевизоров тем более нет, не доходит. И поэтому вновь встает, так сказать, во весь рост проблема распространения и издания дивизионных армейских газет. А их-то нет, их всех закрыли, оказывается. Их нету. И вот сейчас есть идея начать печатать для наших войск вот эти боевые листки, то, что называется.
А скажите, не ведете ли вы сами курсы по журналистике?
Нет.
Литературе, там, нет. Педагогике.
Нет, нет, нет.
А, возможно, это сейчас одна из важнейших задач. Ой. Вот это оцените.
Нет, я не буду этого делать, потому что, знаете, с фондами бы управиться, еще бы успевать писать иногда. Вот я мечтаю просто о том, когда мы проведем наш юбилей 14 октября, и после этого я с утра смогу писать хотя бы понемножечку.
Сейчас об этом будет вопрос.
Да, давайте.
Вы знаете, ваш отец был блестящий автор произведения в военном и послевоенном времени. Он писал о детях. В этом жанре очень мало вообще-то кто работал из писателей. Ну, на одной руке перечислить. Я назову вам тех, кого я в моей памяти, кого я помню. Владимир Беляев был такой, который, помните, написал там «Старая крепость» или что-то там, вроде там трилогия целая. Аркадий Гайдар известен нашему поколению, во всяком случае. Я думаю, что современное поколение о нем помнит мало. Об Аркадии Гайдаре. Анатолий Рыбаков с его «Кортиком», там, да. «Бронзовые птицы». И не только с этим произведением. Но я говорю все-таки о детских его произведениях. Анатолий Приставкин. Про «Тучку золотую». Понимаете? Так что ваш отец был, в общем-то, в ряду больших писателей. И сам был крупным писателем. А вот скажите, взялся ли бы он сейчас за книгу о том же самом? Или вы сами? Вот пишете ли вы что-нибудь?
О том же самом, о чем?
О детях. У нас с вами опять-таки две минутки осталось.
О детях на войне той
или этой? Да,
о детях
на войне
этой.
И после войны.
Этой или той?
Этой, этой.
Этой?
Это не война, это там операция, ну, как хотите, вот об этом.
Междуусобная брань.
Да, да. Две минутки у нас. Ответ короткий. Блиц. Вопрос, блиц, ответ.
Хорошо, я вам быстро скажу. Отец, я думаю, что не взялся бы за это. И не стал бы об этом писать. А я взялся и уже даже написал для начала небольшой рассказ.
Как он называется?
«Обрубок».
О чем?
О дереве.
О дереве? И что за дерево?
Дерево, которое растет на поле боя.
Здорово. Здорово. И это касается детей?
Нет, не касается.
Это... А о детях написать?
Нет, о детях, ну, вы знаете, у меня есть одна идея, но она пока не реализована, и до тех пор, пока я не напишу, что о ней говорить. Напишу, тогда скажу.
Хорошая эта идея, согласитесь. Потому что ваш бы отец, мне кажется, все-таки взялся за это. Так мне кажется. Я был с ним знаком, но, разумеется, вы же знали своего отца.
Андрей Петрович, для этого нужно побывать там. Он бы уже, конечно, не поехал в свои 86 лет. Я имею в виду в зону боевых действий. А я там, ну, худо-бедно побывал несколько раз. И, в общем, не знаю. Вот я попробую написать. Это связано с детьми, но опосредованно.
Моим собеседником был журналист, писатель, председатель Общероссийской общественной государственной организации «Фонд защиты детей» Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, спасибо. Я знаю, вы очень занятой человек, но вы нашли для нас время.
Спасибо вам, Андрей Петрович. Я к вам всегда прихожу с такой радостью. Вы такой добрый человек и отзывчивый, что я всегда кайфую.
Главное с радостью уходить.
Нет, с печали ухожу от вас.
Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.